«Ничего удивительного, что механизм в исправном состоянии», — объяснял компаньонам Николай Александрович четверть часа спустя, когда все немного успокоились. «Каменная плита, скользящая в пазах, конструкция очень надежная. Подобные устройства использовались еще древними египтянами. Некоторые из них до сих пор функционируют. Через 3 тысячелетия, а не через 3 столетия, как здесь». Они стояли у потайного отверстия, которое вело, теперь это было ясно, во вторую пещеру. Туда уже посветили фонарями, увидели посередине одну единственную шахту и сразу забыли про 64 предыдущих. Ни у кого не возникло сомнений в том, что клад спрятан именно здесь. Ника блеснул дедукцией, объяснил, что в считалке зашифрован путь продвижения к замаскированному входу во внутренний склеп. 4 скачка, поворот лицом на восток, нажатие сначала на малый рычаг, оселок, потом на большой, брусок. Магистра выслушали с почтением и даже восхищением.
— Венег, голова! — хлопнула его по плечу Делани. — А что значит вторая половина стежка?
— Пока не знаю. Посмотрим. У меня предчувствие, что мы преодолели еще не все препятствия. Но в то же время внутренний голос подсказывает — клад на месте, и мы его найдем. Он понимал, что слишком много говорит. Николай Александрович пребывал в крайнем возбуждении, почти в опьянении. Не из-за близости золота. Вернее, не только из-за этого. Магистру кружил голову запах, исходивший от второй пещеры. Вероятно, у этого явления имелись вполне объяснимые причины. Сюда, вглубь горы, много лет не проникали свежий воздух и влага. Но главное в другом. Здесь остановилось время. Это особенное качество атмосферы Фандорин всегда ощущал безошибочно. Он легко мог бы представить, что в пещеру, расположенную сразу за водопадом, 100 или 10 лет назад кто-то заходил или заглядывал, там аромата закупоренного времени не чувствовалось. Здесь же воздух был не тронут, не движен, законсервирован. Последний раз он наполнял человеческие легкие 300 лет назад. Какой-нибудь бородатый корсар или тот же загадочный эпин выдохнул смесь кислорода и углекислого газа, которую сейчас жадно втягивал ртом житель 21 века Николас Фандорин.
— Ни черта не видно! — Делани светил в шахту мощным фонарем. — Глубоко. — Ну уж сюда мы полезем сами, без шахтеров и верхолазов. — Эй, Ник, очнитесь! Помогите Мине перетащить подъемник и прочую хрень.
— И закатите меня!
— закричала Синтия, чудесный марсоход, который никак не мог перевалить через брусок с оселком.
— Я хочу быть рядом и все видеть.
Через час все было готово к спуску. Над шахтой установили лебедку с мотором, подвесили дюралевое сиденье. Согласно произведенному замеру, глубина колодца составляла 91 фут. То есть, как уточнил патриот метрической системы Миньон, 28 метров. Претендентов на спуск было 2. Сэр Николас и Делани. Француз сразу сказал, что предпочитает оставаться наверху. Зато Филу хотелось во что бы то ни стало найти клад самолично. — Вы слишком толстый и тяжелый, — сказал Николас. От азарта и нетерпения он позабыл и о вежливости, и о политкорректности. А кроме того, я лучше вас соображаю. — Не забудьте, что вторая половина считалки не разгадана. Но джерсиец не сдавался. Напирал на то, что он сильнее, а внизу, возможно, понадобится что-то крушить или двигать. Поставили вопрос на голосование. Ничего не вышло. Осторожный миньон воздержался, а голос Синтии толстяк засчитывать отказался, потому что она уже не компаньон. В конце концов бросили жребий. Николая Александровича выручила наследственная фандоринская удача. И вот он сел, пристегнулся. Фил надел ему на голову пластиковую каску с лампой.
— С Богом!
— торжественно сказала тетя. Заурчал двигатель, магистр погрузился в темноту, которую рассекал прыгающий луч. В освещенном круге пузырилась тенями бугристая поверхность вертикального тоннеля. Нижняя часть шахты была выложена тесанными камнями или плитами. На одной из них мелькнула вырезанная испанская корона. Спуск занял не больше 5 минут, но показался Николасу бесконечным. Он двигался словно не сверху вниз, а из сегодняшнего дня в пучину истории. Миновал 20 век, 19, 18. Ноги коснулись чего-то мягкого, будто внизу был постелен поролон или войлок. Но Фандорин не первый раз проникал в потаенные закоулки старины. Он знал, это пыль веков в самом прямом и буквальном смысле.
— Готово! Прибыл!
— крикнул Николас, задрав голову к крошечному желтому пятнышку. Так выглядело из колодца жерло шахты.
— Что там?
— гулко крикнули сверху. Он встал по щиколотку, погрузившись в мягкое. Включил фонарь, висящий на груди, повернулся туда-сюда. Увидел прорубленный в породе лаз горизонтального штрека. Свет проник в отверстие, выхватил из мрака прямоугольный контур, за ним второй, третий. Это были сундуки. Много.
— Есть! Есть! Нашел!
— в ответ раздалось.
— Ура!
Нике показалось, что он различает и пронзительный голос тети. Суматоха наверху, видно, произошла капитальная. Раз начавшись, вопли больше не смолкали. Потом несколько раз грохотнуло. Фандорин догадался, что это Делани устроил салют из пистолета. А внизу было тихо, темно, волшебно. Уважая старину и тайну, магистр торжественно, без спешки преодолел расстояние до первого сундука. Осторожно погладил дубовую, окованную железом крышку. Из-за сухости металл почти не проржавел. Дерево тоже уцелело. Ника встал на колени, с наслаждением вдохнул запах истории и лишь после этого медленно и бережно приподнял крышку. Назад в шахту он выбрался раздавленный и оглушенный. От разочарования, от растерянности пошатывало. Пусто, совсем пусто. 20 совершенно пустых сундуков. Вот и все сокровище. Николас нажал кнопку на пульте. Сиденье двинулось вверх, покачиваясь на тросе. Магистр вяло перебирал руками по стене, чтобы меньше болтало. Чувствовал себя разбитым, опустошенным, будто кто-то его обокрал, обманул или предал. Края шахты были совсем близко. Ника взялся за них руками, поднял голову и остолбенел. В лоб ему смотрело дуло револьвера.